Здравствуйте, мы читаем книгу Труды Бааля Сулама, статья «Изгнание и освобождение». Заголовок «Отличие житейских идеалов от идеалов Каббалы». Можно смотреть трансляцию на сайте kap.tv, задавать вопросы, избранные из них будут заданы в прямом эфире. «Изгнание и избавление», 469-я страница.
Мы говорили прежде о гармонии религии и слепой судьбы. И мы лишь потомки и материальной и духовной той группы, которая была организована под руководством Авраама в Древнем Вавилоне. И он обучал их возлюби ближнего, как самого себя, то есть объединению между ними. Когда люди входят в объединение между ними над своим эго, то они определяют такое условие духовное, то есть взаимное свойство отдачи, которое находится над их эгоизмом. Вот это свойство отдачи над эго называется вера выше знания, и тогда внутри связи между ними, внутри вот этой веры выше знания, вот этой связи между ними, там они раскрывают общее свойство отдачи, которое называется Творцом. И так они постигли с Авраамом, и затем они пошли далее в своем развитии с Ицхаком и Яковом, Ицхак, Яков, Муше, Арон, Йосеф, Давид и так далее, до при разрушении первого храма, когда они между собой построили уже над эгоизмом то, что они обрели на предыдущем периоде между ними в Египте. Они объединились, и их вот это объединение привело их к особому постижению в раскрытии Творца, которое называется первым храмом, или Мохин Дехая, то, что раскрылось в их Келим. И затем они упали, из этого они не могли удержаться. Было много сомнений, проблем, желаний получать, которое раскрылось между ними все больше и больше. Они не могли выдержать это. Это тоже было запланировано, что они не могли устоять в этом. И был разрушен первый храм. Они вышли в изгнание, в вавилонское изгнание, которое длилось 70 лет. Вернулись через 70 лет на землю Израиля, и называется, что они построили второй храм. Он был меньше первого, это уже был Мохин де Нешама. И после второго храма тоже продолжилось разбиение, были разногласия между усобицами, войны между ними, пока в итоге была часть тогдашнего народа Израиля, разбитого. Они начали вызывать внешние посторонние силы. Вначале это было греки были, потом были римляне, чтобы они вошли сюда и стали бы здесь править. И народ Израиля вышел в изгнание, сказано, нет народа Израиля вне земли Израиля, то есть согласно соблюдениям правил Торы, то есть возлюби ближнего как самого себя, в объединении. И потом, после разрушения второго храма, мы уже не народ Израиля, а находимся в состоянии, которое называется изгнание. И давайте продолжим дальше. Что с этим делать?
Статья «Изгнание и освобождение». Заголовок «Отличие светских или житейских идеалов от религиозных или принципов Каббалы». Светские идеалы основаны на человеческих отношениях и поэтому не могут подниматься выше них. в то время как религиозный или принцип Каббалы, источник которого находится в Творце, позволяет возвыситься над человеческими свойствами. Ибо основа человеческого идеала — это достоинство и оплата за славу в глазах людей. Дела его направлены на то, чтобы прославиться среди людей. И хотя иногда презираем он современниками, тем не менее надеется получить признание в будущих поколениях. И это дорого ему, как драгоценный камень, дающий человеку большое удовлетворение, даже если никто не знает о нем и не может его оценить. В то время как религиозный или принцип Каббалы основан на обретении славы в глазах Творца. И поэтому изучающий эту идею может приподняться над человеческими качествами. То же самое среди народов и в нашем изгнании. До тех пор, пока мы придерживались принципов Торы, мы были защищены. Ибо это известно во всех народах, то, что мы народ самый развитый и действовали вместе, но каждый использовал нас по своему желанию. Однако цель возвышена, и осталась все еще большая порция у жителей Земли. С точки зрения тех, кто хотели свободы, потеряли цель жизни, то есть работу ради Творца. И поскольку цель была возвышена, то променяли ее на эгоистические цели красивой жизни. И поэтому все, кто разбогатели, заменили эту цель на достойную, прекрасную. И человек, который изучал Каббалу, раньше тратил оставшиеся у него деньги на распространение знаний и общественные нужды, то преуспевающие эгоисты тратили свои лишние деньги на прелести жизни и раздавали все свои остатки на еду, питье, одежду и украшения, и сравнялись с видными деятелями того народа, среди которого они жили. Этим я хочу показать то, что Тора и закон естественного развития, и даже вместе со слепой судьбой, идут вместе рука об руку в чудесном единении. Так что причиной всех наших злоключений в состоянии изгнания, а о днях нашего изгнания мы можем многое рассказать, является наше недобросовестное отношение к изучению Каббалы. Если бы мы выполняли требования Торы, то с нами не случилось бы ничего плохого.
Дело в том, что после разбиения святого храма мы постепенно утеряли связь с высшей силой. То есть после разрушения второго храма мы потеряли связь с высшим светом, с высшей силой. Она уже не находится в нас. Было все еще свечение, было еще нисхождение поколений. Практически все-таки было много людей, и мудрецы Зоар, они были через 200 лет после разрушения второго храма. И так далее. То есть продолжалось, это было много мудрецов, каббалистов, и Ари был через 1500 лет. После разрушения храма и Бааль Шем Тов, и вплоть до Бааля Сулама, и до наших дней, мы находимся уже в состоянии, когда Бааль Сулам говорит: где же ты видишь каббалиста в нашем поколении? Но все-таки было постепенное уменьшение, ослабление в поколениях. И это происходило очень особым образом, потому что народ Израиля в своем рассеянии между народами проник во все народы, вошел в них, и поскольку у них не желали его нигде, то он должен был воевать против них, и на рабочих местах, и в заработке, и в профессии, везде доказывает себя. Поэтому евреи должны были быть лучшими, чтобы включаться, внедряться в каждый народ, пока их не выбрасывали из каждого места, и они мигрировали, перемещались. Поэтому они старались быть лучшими и использовали ту силу, которая у них была в Торе и в постижении всех этих достижений этого мира, так, чтобы обеспечить себе как можно более надежную жизнь, обеспеченную. В этом они преуспели относительно, но на протяжении поколений они подменили ценности, что даже если после разрушения храма ценность изучения Торы и даже науки Каббала, скрытой Торы, это было еще важным для них. Служение Творцу, работа на Творца. Что такое наука Каббала? Это как человек должен вернуться к тому отношению творения к Творцу, когда оно достигает слияния согласно подобию свойств, то с поколениями, когда они больше начали заниматься торговлей, промышленностью, финансами, всеми этими вещами, и, конечно же, материальная сторона стала казаться им более важной, потому что они видели, что с помощью материальных богатств и прочего они могут обрести какую-то уверенность и так далее. Поэтому они подменили религиозный идеал, как пишет здесь Бааль ха-Сулам, то есть свойства отдачи, желание отдавать, смысл общества, которое должно находиться в взаимной отдаче и объединении, они подменили на материальные идеалы. И тогда развалились силы общества. То есть уже не стало такого «возлюби ближнего как самого себя», «да человек да поможет ближнему». Это уже разбилось при храме, но все-таки это проявлялось тут и там, и это пользовалось уважением и почтением в глазах народа Израиля. Но с течением поколений, когда они начали видеть, насколько успех в их материальной жизни, это то, что обеспечивает им надежное существование и процветание, они подменили религиозный идеал светским и в этом стали еще более преуспевающими, то есть еще худшими, чем и остальные народы. И вплоть до сих пор это то, что происходит. Поэтому мы видим, что на сегодня мы пришли к состоянию, что даже та религия, которая была, скажем, до конца 19 века, что в различных слоях народа Израиля, постепенно исчезает, пропадает, и «возлюби ближнего как самого себя» уже не является ни целью, ни чем-то обязательным или даже уважаемым. Об этом просто не говорят, как будто бы не это Тора. Когда я спросил, так что же действительно важно, нам важно соблюдать чисто физически, искусственно соблюдать заповеди. Вот это то, что важно. Это то, что требует от народа. То есть никакого сближения сердец. И поэтому, к сожалению, мы пришли в нашем поколении к состоянию, о котором написано, что это поколение Машиаха. И Бааль ха-Сулам определил это уже 100 лет назад, что мы находимся в поколении Машиаха, и согласно книг Зор, каббалистическим книгам, которые раскрываются, и мы стараемся раскрывать их. И также согласно тому, что кроме нас не слышится призыва «возлюби ближнего как самого себя» нигде, и не только призыв, а распространение методики, как приблизиться к первой реализации этого условия, без которого мы не сможем выполнить, исполнить Тору и привести все человечество к исправлению легким путем, путем Ахишена. Вопросы? Даниф?
Он здесь как бы говорит, сравнивая светские и религиозные идеалы. В чем добавка как раз Каббалы между этими двумя идеалами?
Наука Каббала объясняет тебе, что такое религиозный идеал. Это возлюби ближнего как самого себя.
Если я это читаю без объяснения Каббалы, то читаю здесь слова, сказано, что идея религиозная. Насколько я знаю, что такое религия и светский идеал связан с тем, насколько я знаю, что такое светскость. Что здесь добавляет именно Каббала?
Секунду. Мы учим, и это принято всеми, что разрушение храма произошло, исходя из того, что упали с вершины возлюби ближнего как самого себя, и как результат этого возникла беспричинная ненависть, и именно она разбила народ Израиля и отдалила каждого человека от своего ближнего, и поэтому они упали под атаки народов мира и вынуждены были бежать в изгнание. То есть их выбросили с земли Израиля, и все существование народа Израиля было выполнением возлюби ближнего как самого себя. Это корень всех заповедей, это великое правило Торы. То есть все заповеди — отдельные частные выполнения того закона возлюби ближнего как самого себя. Если ты возьмешь этот принцип как самый важный в жизни, что ты должен его выполнять, от этого зависит вся твоя жизнь, это называется, что ты следуешь религиозному идеалу, как рассказывает нам Баля Сулам в статье «Суть религии и ее цель». Там он говорит, что религия — это наука Каббала, и суть религии — это дать нам осознание зла нашей природы, помочь нам подняться над нашей испорченной природой, к исправленной природе, которая называется «возлюби ближнего как самого себя». Поэтому сегодня мы находимся в тех определениях, что мы и не народ Израиля, и не на земле Израиля, не в желании прямо к Творцу. И мы должны исправить себя, да?
И прославление Творца — это религиозное.
В глазах Творца — это религиозный идеал. Религиозным не называется то, что на улице называют религиозным. Религиозным называется это религия отдачи и любви к ближнему. Это называется религия. Что такое религия? Каждый может тебе сказать, а, ты знаешь, на улицу выйдешь, каждый тебе скажет, я еще больше верю в Бога, чем ты. Я более религиозный. Слышал это? Да, я верю в сердце своем и так далее. Так что ж такое религия? Религия называется возможность человека, способность человека, его стремление к тому, чтобы быть ближе к ближнему. Вот и все. Это и называется религией. Этому Авраам обучал нас. И выполнение материальных действий — это лишь малая материальная ветвь всех духовных действий, то есть тех желанных действий, которые мы должны между собой производить.
Да. Это я не понял. Что значит выполнение материальных действий? Это только материальная ветвь всех духовных действий.
Это Бали Шалом объясняет нам в предисловии учения в 10 сферот, что главным образом мы должны прийти к выполнению заповедей с намерением. А связь между намерением и действием — это то, что действие должно помочь нам прийти к выполнению в намерении. И духовное кли — это намерение. Что я хочу от своей природы, насколько она, чтобы она изменилась, и тем, что я выполняю только лишь материальное действие, физическое, этим я становлюсь уже уверенным, что я закончил и сделал все, что возложено на меня. Этим я как бы отдаляю себя от духовного действия, от требования к тому, чтобы быть действительно ради отдачи, в любви к ближнему.
То есть надо добавить намерение к материальным действиям, практическим. И тогда действия должны привести к намерению.
Нет, действия не приводят тебя к намерению, действия как раз-таки отдаляют тебя от намерения, потому что ты в силу творения, ты разбитое желание получать, эгоистическое, ты от того, что ты что-то делаешь, ты думаешь, что этого уже достаточно. И поэтому никогда из действий ты не придешь к хисарону, к потребности, потому что ты выполнил действие, ты чувствуешь от этого наполнение. Все, сейчас мне положено что-то, где это то, что мне положено. И ты требуешь вознаграждения и в этом мире, и в мире будущем. И мнение Торы, то, что не требовать вознаграждения ни в этом мире, ни в мире будущем, а вознаграждение должно быть только, чтобы у меня было еще больше возможностей производить действия ради отдачи. Это и есть вознаграждение. Сказано вознаграждение за заповедь, сама заповедь. Или вознаграждение за заповедь познать заповедующего. А это значит постичь свойство отдачи во всей ее полноте.
Я не понял, почему материальные действия удаляют меня от намерения.
Кто действует, делает действия?
Я?
Кто ты?
Ну да, желание получать.
Желание получать, желание получать, производит какую-то работу, какое-то усилие, и всегда просит за это вознаграждение. Потому что та работа, которую произвело желание получать, на это потратила какое-то количество калорий. И сейчас эти калории надо восполнить. И что требует желание получать?
Вознаграждение.
Какое?
Ну, хочу получить,
что деньги, почести, этот мир, да, или будущий мир. Так это против той цели, противоречит той цели, которую мы должны достичь. Поэтому заповеди, если ты к ним не присоединяешь намерения, не... стремишься к тому, что все должно быть ради отдачи, практически, не просто на словах. Поэтому заповеди, они отдаляют человека от Творца. И поэтому такая Тора называется смертельным ядом. В Торе есть две силы. Либо эликсир жизни, либо смертельный яд. И если человек изучает науку Каббала, которая говорит о намерении, если он выполняет действия физические, то вместе это работает хорошо и правильно и продвигает человека к цели, к тому, чтобы его природа была уже исправлена ради отдачи, вызывает свет, возвращающий к источнику и так далее. Если человек только выполняет действия, не добавляя намерения, то мы видим и практически, и понятно, почему это происходит, что он не требует исправления своих намерений на ради отдачи, то есть все его действия, они ради получения. И это отдаляет его от Творца, который является абсолютной отдачей. Он становится таким умудренным, но этого ему не достает. То есть его Тора, она становится как смертельный яд. Мы не говорим, что это есть где-то, как-то, но Бааль ха-Сулам предостерегает от этого в предисловии к учению десяти сферот, чтобы мы в это не впали. Поэтому здесь есть две проблемы в этом. С одной стороны, то, когда совершенно не выполняют физические заповеди, это нехорошо. И с другой стороны, что не следует намерениям, не работают в намерениях, и это нехорошо. То есть должно быть сочетание уравновешенное и в том, и в другом, да. Что особенного в науке Каббала, что именно она меня обучает намерениям?
Ни одна методика не требует от тебя выполнять действия отдачи. А действие отдачи — это не то, что ты передаешь что-то в руки кому-то или получаешь от кого-то что-то себе в руки. Имеется в виду качество действия. Что ты имеешь в виду? Потому что так мы можем оценить человека по-настоящему. И тогда мы говорим: «О, это духовный человек, потому что он отдает. Это материальный человек, потому что он получает». И не имеет значения, что они материально дают или получают. Имеется в виду только намерение. Качество действия измеряется намерением. Да.
Как это происходит? Почему именно наука Каббала обучает меня этому?
Нет больше ни единой методики, которая могла бы обучить тебя и передать тебе силу отдачи, намерение ради отдачи, поскольку ни одна из методик не может притягивать высшую силу из высшего пространства, с которым мы не связаны, чтобы оттуда на тебя подействовал свет, возвращающий к источнику. К чему он тебя возвращает? К тому, что все действия изначально у тебя будут только ради получения. И ты сможешь выполнить действия ради отдачи. Где ты можешь это реализовать? В группе, в кругу, в десятке. Так что ты правильно можешь себя спозиционировать относительно других. И ты стараешься выполнять по отношению к ним действия по отдаче. А еще ты молишься, чтобы у тебя была возможность выполнить правильные действия отдачи, а не просто так, когда ты лжешь себе и всем остальным. И в ответ на эти усилия приходит свет, возвращающий к источнику, и меняет твое намерение на ради отдачи. И это называется исправление. Именно это. И возможно это сделать с помощью Каббалы, которая обучает тебя, как можно организоваться в десятку, как можно развить Хисарон, желание к свету веры, свету отдачи, с помощью света, возвращающего к источнику. И когда он подействует, мы сможем объединиться. И мы можем объединиться друг с другом настолько, что объединение будет названо храмом.
Почему выполнение физических заповедей с добавлением желания, чтобы на мое намерение было ради отдачи, не изменяет моего намерения?
Изменяет, просто недостаточно. Просто недостаточно. Тебе нужно уподобиться высшему свету, насколько можно больше. Если ты будешь делать это один, будешь делать какое-то действие, то ты будешь праведником в действиях, будешь с утра до ночи делать что-то по Шульхан Арух, скрупулезно все выполнять, все делать, как там написано, слово в слово, со всеми благословениями. Поможет ли это? Поможет ли это что? Привлечь свет, возвращающий к источнику? Не поможет.
Почему нет?
Потому что этого недостаточно. Недостаточно, потому что как таким действием, когда сейчас ты будешь омывать руки, делать благословение, чему-то молиться, где ты из этого продемонстрируешь, что ты желаешь прийти к объединению? Где? Я омываю руки. Хочу прийти к объединению. Я благословляю хлеб. Хочу прийти к объединению. Где? Объясни мне, где в твоих заповедях, когда ты только их делаешь, даже в заповедях между человеком и другим человеком, допустим, есть такие, где ты реализуешь свое желание быть объединенным вместе с другими, стать местом для раскрытия Шхины, для раскрытия Творца, и таким образом насладить его, как обучает тебя Каббала. Ты хочешь взять все, что говорит Каббала, и реализовать это в материальных действиях, в твоем мире, на материальном уровне. Ты не сможешь. Ты не сможешь этого сделать. То есть ты не сможешь привлечь свет, возвращающий к источнику. Ты думаешь, что нет людей, которые стараются это сделать и стараются делать изо всех сил, от всего сердца, на самом деле это хотят? Есть много таких людей, которые преданы абсолютно от всего сердца. У них не получается. Потому что свет, возвращающий к источнику, можно сделать только, если ты находишься в десятке и с особыми законами, пользуясь ими, объединяясь, и то, что вы все вместе просите, и изучаете особые материалы, которые связаны напрямую, как в виде корней и ветвей. Так что вы изучаете все действия, которые привлекают, извлекает свет, возвращающий к источнику из книг, и ты извлекаешь его, привлекаешь на себя. А еще ты ожидаешь весь этот свет не как летучая мышь, а подобно петуху.
Почему же, если я делаю материальное действие, которое называется заповедью, то есть действие, я хочу достичь слияния с Творцом, почему это не вызывает у меня свет, возвращающий к источнику?
Потому что ты только произносишь это вслух. Для того, чтобы пробудить свет, возвращающий к источнику, ты обязан уподобиться ему в материальном уподоблении. То есть ты должен выполнять действия отдачи, так же, как свет, возвращающий к источнику. И твоя отдача материально может быть выражена только в десятке, когда ты относишься к ним, насколько ты можешь отдавать, а не к тебе. И тогда вы превращаетесь в десятку, миньян, 10 человек, и среди них есть один представитель общества, а это каждый из вас. И тогда каждый из вас, и все вы вместе просите и желаете, чтобы пришел свет, возвращающий к источнику, когда вы желаете объединиться. Цель — объединение. То, что свет, возвращающий к источнику, на вас подействует и соединит вас, и в объединении между вами вы раскроете Творца для того, чтобы его насладить, его, а не себя. Понимаешь, какое намерение здесь должно быть для того, чтобы прийти к исправлению общего вашего эгоистического желания, чтобы оно было ради отдачи? Это должно пройти через десятку, через все эти модели для того, чтобы реализовать себя. Да.
Отлично, я согласен, но вдобавок к этому есть же действие между человеком и Творцом, те заповеди, которые я могу производить.
Нет, нет, только через десятку. Никакой связи у тебя нет с Творцом. Нет у тебя прямой связи с Творцом, потому что тебя не существует. Ты не существуешь. Тот, кто находится в связи с Творцом, это структура, которая называется 10 сферот. У человека нет никакой прямой связи с Творцом. Ты можешь кричать сколько тебе угодно. Не поможет. Это всего лишь психологическая ложь. Потому что мы все можем быть в связи с Творцом только если мы в чем-то уподобляемся этой структуре Адама Ришон. Ты не можешь другую систему построить. В одиночку тебя не существует в духовном никогда. Минимальное множество — двое. Да.
Но что же это за действие, которое я делаю это вместе с объединением? Что такое омывать руки, произносить благословение, которое как бы совсем не связано с объединением? Как здесь объединение вообще вписывается? Как я должен делать это, эти вещи вместе с намерением?
Поэтому, если ты желаешь приблизиться к Творцу, то самое эффективное — это выполнять заповеди, относящиеся к объединению. Материальные заповеди. То есть учеба, это трапезы, собрание товарищей и тому подобное. Все остальное тоже эффективно, потому что ты хочешь с помощью этих действий, поскольку есть связь между корнями и ветвями, присоединиться к отдаче, потому что действия эти ты все равно выполняешь. Ты все равно их делаешь. Это часть твоей материальной жизни. И очень жаль, мы еще даже не начали. Мы прочли здесь отрывок. Прочли отрывок, да.
Глеб из Питера спрашивает, вы говорили о том, что ваш распорядок дня полон действиями, и мы должны наше расписание заполнить различными действиями, наш режим дня, и как мы можем быть уверены, что наш режим дня правильно организован?
Не понял, о чем он говорит. Распорядок дня? Ну, правильный распорядок
с правильными намерениями.
Правильные намерения должны быть на каждое действие. Действия вообще определяются, намерения на каждое из действий. Все, что я делаю, я желаю присоединить правильное намерение. И даже если нет намерений, нет материальных действий, то намерение всегда есть. Не понимаю вопроса, да.
У меня тут есть проблема с этим высказыванием, о котором он говорит, что если бы мы соблюдали заповеди Торы, то не произошло бы с нами ничего плохого.
Ну, конечно.
Как это конечно? Ведь это совсем не увязывается.
Почему?
Я объясню, почему.
Если бы мы выполняли требования, то есть не вышли бы из любви ближнего своего как самого себя, то и сейчас мы бы находились в здании святости. Святость существовала между нами. Что такое храм? Это та же самая группа, группа людей, которую основал Авраам. Начали заботиться об объединении, любви, милосердии по отношению друг к другу. И затем Авраам спросил, как же мы придем к объединению для того, чтобы раскрыть тебя, Творца, во всю твою мощь. Тогда Творец ему ответил, не волнуйся, я добавлю им Авиюта. Они пройдут период, который называется египетское рабство. Это период, когда они раскроют между собой еще больше Авиют, и он раскидает их, не давая им приблизиться друг к другу. Через это они почувствуют, что они должны будут прийти к объединению. Появится крик. Они начнут чувствовать проблемы и беды от эго, которые разделяют их. Они захотят приподняться над ним. И тогда я помогу им сблизиться в соответствии с их хиссароном. Тогда они смогут его преодолеть. То есть все это внутренние действия, но они смогут приподняться над своим эгоизмом и пожелают стать объединенными. И тогда их согласие стать объединенными, как один человек с единым сердцем, я дам им связь со светом, возвращающим к источнику. То, что называется Тора. И тогда на всю эту группу, наверное, весь этот народ подействует, а они станут как народ, когда начнет действовать на них свет высший. Это будет означать, что они получат Тору, потому что Тора — это высший свет. И тогда начнут принимать свет, возвращающий к источнику, и начнут налаживать отношения друг с другом, и все проблемы, и разбиение скрижалей, и золотой телец, все это во благо, все это перемешивается, и все превращается в исправление 40 лет в пустыне, а затем и земля Израиля, Эрец Исраэль. Но все это для чего? все для того, ведь это не география. Это та самая группа, даже если не выходила, не меняя никакого места, она проходит разные изменения. То есть сейчас происходит какой-то период отношений между ними, который называется Египет. Затем наступает время, когда они между собой строят такие замечательные отношения, что называется храм. Что такое храм? Сама связь между ними превращается в здание, дом, в котором раскрывается Творец. Это называется храмом. Кли, где раскрывается Творец. И тогда Творец раскрылся в виде Мохен Дехая. В первом кли упали оттуда, то есть появилась добавка на Навуходоносор. И с помощью этой добавки они раскрыли новое кли, уже чуть меньшее, чем прежнее. Второй храм Мохен Денешама. Пока не появилось еще одно эгоистическое желание, еще больше, тогда кли полностью разбилось, Творец исчез, и то, что называется, они вышли к изгнанию. В изгнании. Уже не было объединения между ними. Это объединение постепенно между ними рассеялось и исчезло на протяжении всех поколений. Это называется разбиение и нисхождение поколений, пока не пришло время Арии. А начиная с Арии далее, света начали на них действовать вновь для того, чтобы привести их к исправлению. И все. И мы сейчас находимся в начале практического исправления, когда все света уже сформировались, начиная с Арии до сегодняшнего дня. И Каббала сегодня должна быть распространиться по всему народу Израиля и по всему миру как метод исправления, как методика объединения. И надеемся мы все это увидеть воочию. То, как весь мир начнет объединяться в десятки, сотни, тысячи, как в свое время Моше организовал свою группу тех, кто вышел из Египта. И все мы тогда, абсолютно все, придем к третьему храму. Это уже для всех народов. То есть все соединятся, все народы объединятся вместе, и Творец раскроется во всей своей полноте. Да.
Ну, это звучит парадоксально, то, что вы рассказываете. Да, но я вот так вот, если я пофантазирую, он тут пишет про разные страдания. Он говорит, что должны были произойти изгнания, верно?
Да.
Баал ха-Сулам говорит, что соблюдали или не соблюдали бы они эти заповеди, все равно должны были пройти изгнания и разбиения. А он говорит, что если бы соблюдали, то не было бы никаких страданий. Так я должен понять, что он здесь говорит. Что он имеет в виду?
Он имеет в виду, что если ты начнешь с сегодняшнего дня и далее выполнять действия, действия по объединению, и будешь каждый раз просить за эти действия по объединению свет, возвращающий к источнику, чтобы он тебя соединил, и чтобы ты захотел выполнять это дело для того, чтобы насладить Творца, чтобы быть с ним в подобии по свойствам, тогда ты таким образом совершаешь исправление своих келим. А еще и будешь приведешь к тому, что и другие люди объединятся. В этом наша работа. Наша работа — изучать, как правильно объединиться, чтобы было четкое действие, чтобы раскрылась между нами сила отдачи, сила высшая, называемая Творец, или взаимная любовь. Это то же самое, то, что называется Творец. А еще обучить этому весь мир. Вот и все.
Вы рассказываете нам, что если мы не объединимся, или даже больше объединимся, то раскроется ненависть, хаос.
Не-не-не. Мы пришли уже к состоянию, что если мы будем объединяться, начиная с этого времени и далее, не будет никаких бед и проблем. Мы будем напрямую подниматься к Гмара Тикун, к конечному исправлению. Да? Не ожидается никаких бед и проблем, если мы правильно воспользуемся методикой отдачи, наукой Каббала, методикой объединения, извлекая свет, возвращающий к источнику, не будет никаких проблем. Мы уже пришли к тому, что в наших руках или Бито, или Ахишена. Оба пути. И мы можем продвигаться по пути Ахишена. Конечно же, путь Ахишена — это путь. На каждом шагу тебе будет раскрываться левая линия по отношению к правой, которую нужно исправлять. Но это будет постепенно, без всяких проблем. Все зависит от того, как ты заранее будешь стараться быть на связи со светом, возвращающим к источнику. Так, чтобы и негативные формы, которые спускаются к тебе, ты бы увидел их как положительные в пути, как левое, правое, левое, правое. Да.
То, что я слышу сейчас, вообще слышу впервые, вы давно не говорили так.
То есть мы продвигаемся к чему-то хорошему, да, не будет у нас ничего плохого.
Как только ты примешь методику Ахишена, ты все негативное превратишь в позитивное. Ты сможешь с помощью высшего света все изъяны, все препятствия на пути, ты их увидишь как помощь, помогающие подъему, и воспользуешься ими для того, чтобы подниматься. Все зависит от методики. Понимаешь? Если ты идешь и увидишь перед собой препятствие, ты понимаешь, что ничего не поделаешь. Но если ты понимаешь, что у тебя есть сила сломать препятствие и с его помощью что-то преодолеть, подобно тому, как Бааль Сулам описывает пример подъема к царскому дворцу. Подъемы — это желание, и все эти стражники, жестокие, скидывающие тебя, все это ты принимаешь как отягощение сердца, с одной стороны. Но исправляя все это, ты приобретаешь для себя продвижение. Будем надеяться, что все будет в соответствии с тем, что пишут каббалисты, и ты, в конце концов, будешь доволен. И на этом
сообщение. Открытая пятница. Товарищи всех израильских групп и телезрители 60-го канала, участвуйте в особом открытом уроке и праздничной трапезе в пятницу без 15:03 на улице Новатим 12. Звоните для записи по телефону 1-700-509-209. На этом мы закончим. Спасибо дорогим телезрителям. До свидания.
Добро
пожаловать в мир Каббалы. Академия Каббалы приглашает вас на ознакомительные встречи с наукой Каббала и связи ее с нашей жизнью в среду и в четверг во всех наших отделениях. Звоните 1-700-509-209 или на нашем сайте www.kab.co.il.